тема, тема наше направление, в котором мы сейчас работаем, это направление, которое заявлено как критическая методология. И мне хотелось бы начать именно с этого, потому что критическая методология, насколько я ее понимаю, насколько она связана с таким специфическим направлением, как критическая лингвистика, например, Водок, или критический дискурс-анализ Лондейка, она связана с тем, что лингвист занимает определенную ценностную позицию, причем не только ценностную, а идеологическую значимость. И анализируя, скажем, тексты, связанные с текстами hate speech, или анализируя вопрос доступа миноритарных социальных групп к общественному дискурсу, человек, который изучает дискурс вот этой самой критической точки зрения, он говорит о том, что он занимает позицию лингвиста, он занимает такую вот позицию правозащитную и позицию, которая скорее связана с идеологией либерализма, нежели с идеологией этатизма, скажем так, да, когда в центре внимания права личности, а не права государства. И вот в рамках представления о том, что возможно, в принципе, вот эта ангажированная лингвистика, я бы хотела обратить внимание на то, что в рамках нашего направления, нашей прикладной лингвистики, эта ангажированность носит, ну, некоторый такой специфический, может быть, даже проблематический характер, при том, что, вот, к сожалению, сегодня Павла Алексеевича Катышева нет, я ссылаюсь на его работу и работу Михаила Андреевича в соавторстве о критическом подходе, критическом анализе вот этой самой стратегии вовлечения. На мой взгляд, там как раз вот эта идея эксплицирована, именно это я вот хотела бы подчеркнуть. Когда лингвист-эксперт анализирует тексты, потенциально опасные тексты, связанные с разрушительной деятельностью, не случайно же это идея вот этого вот критического анализа дискурсивного была связана с параметризацией, с экспликацией идеи вовлечения как особой риторической стратегии в деструктивных сектах, в том числе исламского характера. Вот эту идею немножечко расширить и обратить внимание на то, что в принципе объективность лингвистической экспертизы, к которой, в общем, мы все стремились, и упреки в ее субъективном характере, они имеют, может быть, некоторую такую неминуемую, скажем, причину. И в частности, так сказать, основываясь на том, что лингвисты, в принципе, лингвисты-эксперты, в частности, вот имеют право, или вот давайте это будет основой для некоторой дискуссии, на вот эту самую субъективность, из этой позиции я и выхожу на проблематику профессиональной этики лингвиста-эксперта, которая меня достаточно давно интересует, и как человека, который занимается лингвистической экспертизой, и как преподавателя стилистики русского языка на журфаке, где одним из очень важных направлений обучения является право СМИ и деонтология шире СМИ. И проблематика профессиональной этики как того ресурса, с помощью которого совершенствуется профессиональная деятельность, в принципе, вот эта проблематика, мне кажется, очень важной. И поэтому, когда на протяжении долгих лет мы с вами читаем, скажем, работы, которые связаны с таким научно-методическим подходом к совершенствованию лингвистической экспертизы, а именно это наша задача, совершенствовать ее в дальнейшем, работа академического характера. Ну, например, я сошлюсь на многочисленные работы Елены Игоревны Галяшиной о проблемах лингвистической экспертизы, да, иногда даже о депрофессионализации, об экспертных фантомах. Да. Не случайно, говоря об экспертных фантомах, она ссылалась в своей юбилейной статье Белкине именно на его опыт как человека, которого она характеризовала как человека безупречной нравственности, этической позиции. И тогда получается, что вот та проблема, с которой мы очень в таком большом масштабе в этом году встретились, вот проблемы, связанные с экспертизами, которые подвигаются в публичном пространстве критики, ну, скажем, я вас ориентирую на многочисленные публикации «Новой газеты», которые связаны с московскими делами, по сути, в открытом доступе, что называется, да? Здесь, мне кажется, проблема может состоять в том, чтобы в очередной раз уже на имеющемся на самом деле материале обратиться к проблематике внутреннего регулятора. Регулятора, который идет из совести, из профессиональной чести лингвиста и эксперта, как представителя, с одной стороны, науки, и, соответственно, он регулируется научной этикой, с другой стороны, как представителя, ну, скажем, да, вот приглашенного на стороне правосудия, обеспечивающего доказательность дела, и человека, который подчиняется в значительной степени еще и законодательным требованиям закона о судебно-экспертной деятельности, даже если это, как мы знаем, эксперт не государственный. И вот эта вот идея, что для нашего с вами узкого сегмента, достаточно поздно выделившегося, вернее, возникшего, да, в рамках судебных речевеческих экспертиз, тоже, может быть, есть резон поговорить о таком внутреннем регуляторе, как этика. Очень интересную идею предлагает молодая коллега Наталья Колесникова, которая закончила ИСМГУА, была аспиранткой Елены Рафаэловны Росинской. Говоря в этом, скажем, ВУЗе особое внимание уделяется компетентному подходу к подготовке судебного эксперта-речеведа. И Колесникова говорит о том, что помимо двух компетенций, которые они воспитывают у себя, компетенция, собственно, лингвистическая, компетенция общеюридическая, она предлагает идею этической компетенции, как особо воспитываемой, как особо продвигаемой, в том числе в рамках высшего образования. И если мы видим подобного рода образование, там, подобного рода проблематику, там, где образование получают на юридической базе, да, у нас в рамках юридического регулирования, да, юридической этики, у нас обнаруживается этика судебного эксперта, очень подробно, на самом деле, разработанная проблематика, на которую мы можем опереться, когда попытаемся перенести этот опыт в производство лингвистической экспертизы. И тогда у нас, может быть, при тех замечательных идеях, которые содержатся и в законе, насыщенном этически, и в специальных кодексах, которые предполагаются, скажем, к созданию, ну, это, скажем, идея, которую в своих работах коллега Аминев предлагает с основой на идею сорокозяйных, это та идея, которую Колесникова предлагает, и уже имеющийся этический кодекс эксперта Минюстовский, из которого мы тоже могли бы вынести какие-то идеи для нашей внутренней, собственно, ее экспертной регуляции. И мне представляется, что здесь тоже очень важным является вот этот аспект, когда наша деятельность как лингвистов, вовлеченных в юридический процесс, она оказывается нагруженной ценностно. И была такая интересная публикация у Фрункина относительно того, как лингвистика, в свою очередь, в времена оттепели, способствовала созданию некоторого такого общего интеллигентского подъема и, в частности, такой большой системообразующей и этической, в том числе, нагруженностью обладала структурная лингвистика, как такой вот наука, которая была максимально приближена к точным дисциплинам и максимально отдалена от идеологической нагруженности. И мне кажется, что вот такой вот большой проект, как пишет Фрункина, значит, который был связан с лингвистикой 60-х годов, такой же большой проект, мне кажется, был, ну, хотя бы заявлен в связи с возникновением лингвистической экспертизы. Мне кажется, что лингвистическая экспертиза при своем основании была отчетливо нагружена правозащитными смыслами, и в частности защищалась позиция журналиста, который после долгого времени государственной цензуры наконец получил право слова. Конечно, право дефамации, конечно, право, скажем, какой-то недостоверной информации, но все-таки право анализа ситуации и критики, права социальной критики. Поэтому мне кажется, что вот эта ценностная основа правозащитная, которая у нас отчетливо проявляется в лингвистической экспертизе и которая подчеркнута и в законе о судебно-экспертной деятельности специальных пунктов, да, защиты прав человека, и в тех кодексах, которые уже есть, например, вот кодекс Минюста, эти, которые готовятся, вот эта вот правозащитная идеология, она могла бы стать основой для нашей судебной этики профессиональной, которая, опять-таки, вот, была бы основана на уже имеющихся достижениях в рамках юридической этики и в рамках этики судебной экспертной. А лингвисты, как представители науки, они должны были бы еще осознать, что сама по себе научная деятельность тоже заслуживает определенных донтологических регуляторов, определенной донтологии, рефлексировать, выявить эту проблематику. Потому что если вот наше, скажем, образование на лингвокриминалистике, да, или, там, скажем, юрист-лингвистике, я пока не нашла программ, в которых бы ставилась отчетливо этическая проблема. Мне кажется, что вот эту тему, в принципе, можно было бы поставить как такую перспективную, рефлексивную идею нашей с вами профессиональной деятельности. И об этом я хотела сегодня с вами поговорить. Спасибо.
Спасибо.
Пожалуйста, есть вопрос?
Можно два вопроса? Меня зовут Анастасия Кимина, Ставропольский край. Я не государственный эксперт. И вопрос несколько деликатный такой. Если государственный эксперт не имеет права отказать, да, в том, если ему назначена экспертиза, он обязан ее сделать, если он работает в государственном учреждении, правоохранительном. Не государственный эксперт, ну, имеет право выбора определенного. Вот вы...
Может быть, наоборот...
Ну, не знаю.
Не государственный.
Ну, я и говорю, что не государственный эксперт имеет право выбрать и отказать.
Да,
да, я, ну, именно это и сказала. Вы сейчас обозначили, что экспертиза при основании своем была насыщена правозащитными смыслами, и сейчас линия, допустим, гильдии лингвистов-экспертов преследует эту же цель, правозащитную прежде всего.
Опираясь на закон о...
Но дело в том, что ну, такая вот либеральная линия, насколько я понимаю, ну, связана с защитой гражданских активистов, например, вот, людей, журналистов тех же.
Ну, вот,
как вы думаете, стоит ли негосударственному эксперту, например, отказывать чиновнику? У него тоже есть права определенные на защиту там, своей чести и достоинства, своего права имени и так далее, если вот он будет подавать суд на журналиста.
Я не говорила о том, кто просит о справедливости. Я думаю, что справедливость – это вот одна из тех ценностей, которые в рамках правозащиты и имеются в виду. Я говорила скорее о независимости, которая провозглашается во всех законодательных наших актах. Да. То есть фактически мы можем опираться даже просто на закон, не говоря же о том, чтобы там заморачиваться, извиняюсь за выражение, некоторой этикой. Хотя в этике это тоже говорится. То есть это вопрос о том, чтобы внешнее давление, которое в целом является, да, при заказе, да, вот это вот направление лингвистической экспертизы, оно бы было минимизировано, а в меньшей степени тот заказ, который поступает со стороны истца. Скорее, вот те, кто назначает экспертизу, запрашивают.
Спасибо. И еще можно вопрос?
Можно?
Да.
Реплику.
Можно такое дополнение?
Юристы не должны применироваться над лингвистами. Лингвистическая экспертиза должна быть во главе угла. Юристы, они... У них своя свадьба, у нас своя. Хотя мы должны, это мы должны им помогать. Что говорит Галяшина, дважды доктор юридических наук и доктор лингвистических наук. Но в ее творениях лингвистических там преобладает юрист. Юрист преобладает. Что касается Рафаэла Белкина, извините, отчество не помню. Я преклоняюсь к нему. Потому что он в свое время, я с ним разговаривал, это человек, хотя и юрист.
И опять-таки вот коллеги, спасибо большое.
Не занимался, не занимался, но он...
Ну, так сказать, породил дочку, которая экспертизу развивала. Вот, для меня очень большим профессиональным опытом было сотрудничество с Институтом судебных экспертиз, где я 4 года преподавала и комплектовала, и потом вот была введена еще на проведение семинаров под юридической экспертизой. Мне кажется, что вот это тот самый, ну, не уклон, а акцент, может быть, который очень важен, в том, что лингвистическая экспертиза, она встроена в судебную экспертную деятельность, она встроена в доказательственные процедуры, да? Поэтому это снимает некоторые вопросы о, не знаю, там, свободе творчества, например, то есть выбор методики.
Можно? Да. Реакция на ваше выступление. Абсолютно разделяю вашу позицию по поводу того, что необходимо формировать как раз эти этические установки у тех людей, которые в дальнейшем будут заниматься лингвистической экспертизой, потому что нужно понимать, какие последствия
могут быть. Это внутреннее, да, это внутреннее побуждение.
Потому что проблемы, которые у нас сейчас возникают, как у сообщества, это как раз проблемы связаны с, простите, нечистоплотностью, ну, если можно воспользоваться, некоторых лингвистов, которые бывают только ожирные,
недостаточная смелость.
Или недостаточная смелость, да, вот если так смягчить, это тоже верно. Но по поводу формирования компетенции, здесь нам вряд ли кто-нибудь пойдет навстречу, потому что
вот в эти осы.
Конечно, конечно. Компетенция предполагает, формирование компетенции предполагает всегда проверку. А как это можно сделать? Если мы готовим бакалавриат, магистратуре, вот здесь мы
немножечко прекраснодушие как раз.
Да? Да. Дело в том, что надо надеяться на то, что тот, кто учит, а слава богу, учат и там хорошие люди. И
прекрасные
специалисты,
они профессиональные.
Она должна быть поставлена. Самое важное, что сегодня это прозвучало. Прозвучало как проблема нашего общества.
Спасибо большое.
Да, Елена, реплика. Поблагодарить вас за такую тему. Я считаю, в моем представлении это какой-то новый этап осмысления нашей деятельности. То есть для себя лично я отметила это как новый уровень понимания того, чем я занималась.
Нашего общего дела.
Да, да. Конечно, безусловно, вопросы этики нашей работы невозможны без формирования экспертного сообщества, которое у нас тоже в стадии непонятно. Потому что это должна быть какая-то самоорганизация.
В числе, потому что, да. Опять-таки, поскольку я работаю в журфаке, я знаю, что профессиональная этика – это вопрос саморегуляции через сообщество, которое обеспечивается еще и, условно говоря, профсоюзом. Да? Это регуляция, это организация саморегуляции. Вот она у нас есть. Постановка вопроса. Спасибо.
Я хотела оживить мой голос, полголоса, что не надо забывать, но это, я разделяю ваши взгляды совершенно, но мне кажется, что не надо забывать о том, что не всегда эксперты делают такие вещи, которые мы предполагаем, что они делаются под давлением, да? Но ведь они могут делаться и проявлением сердца, понимаете?
Да.
То есть как бы такое понимание вот своей роли.
Своего гражданского долга.
Да.
Вот
да.
Я говорю, этатизм и...
К сожалению, ну или там, или к счастью, я не знаю, в общем, здесь как получится, но, в общем, не надо думать, что вот все, что сделано, сделано только по... Вполне проявление сердца делают тоже.
Есть просто бессовестные.
Мы рассматриваем мотив. Более сложный случай, когда человек по велению сердца ищет, скажем, да, делит там, где, в том числе дискурсивно.